вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня слушайте продолжение радиопостановки по мотивам рассказа Валентина Распутина «Василий и Василиса».
В первое время Александра нигде не показывалась, отсиживалась в амбаре.
Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин, но он тоже старался лишний раз на улицу не выходить.
Для деревни его женитьба была ковшом меда, вылитым на муравейник. Ее судили и рядили на все лады. После войны она стала самым важным событием, намного важнее любой смерти, случившейся за последние годы. У баб вдруг стало не хватать соли, хлеба, исчезли куда-то стиральные доски и утюги, и за всем этим они шли к Василисе, заводя разговор о молодых. Конечно, имелось в виду, что они спрашивают о Петре и Тане. И только бабке Авдотье, которая уже и тогда была глуховатой, хитрить не приходилось.
Так сказывает, сестричкой обзавелась Василиса, да?
Тебе, старуха Авдотья, делать нечего. Вот ты ходишь, сплетни полощешь.
А что, тебя-то Заша берет, да? Берет Василиса.
Мне начхать, мне ихнее исподнее белье не стирать.
Слушай, Василис, а сюда-то она заходит, а? Чай заходит или нет, а?
Пускай только зайдет, я ей глаза выцарапаю. Вскоре они встретились. Жить в одном дворе и совсем не встречаться было невозможно. Александра, выйдя из амбара, вдруг прямо перед собой увидела Василису и в нерешительности остановилась, не зная, как быть. Василиса с интересом разглядывала ее и ждала.
Здравствуйте.
Вот оно как. Здрасте, значит. А чаю не хотите? Хромай, куды хромала, хромоножка. Я не сахарная, от твоих здрасте не растаю. Ишь ты, здрасте, обходительная какая. Она долго не могла успокоиться. Ворчала на Петра, через стенку накричала на Настю, на весь дом гремела посудой. Ей казалось, что ее оскорбили, а она не сумела ответить как следует. Она на все лады повторяла злополучное «здравствуйте», произнесенное Александрой, словно оно не переставало ее жалить. Настя подружилась с Александрой и уже через месяц звала ее Шурой. А потом у Насти застучала машинка. Это Александра шила ее ребятишкам рубашонки, штанишки. И они, несмышленыши, бежали хвастаться обновой к Василисе. Заглянув на стук машинки один раз, зачастила в Настину избу и Таня. Тоже что-то кроила, шила, а потом появлялась в новом халате, в новой юбке. Василиса хмурилась, молчала. Через стенку было слышно, как на той половине избы разговаривали, смеялись. Василисе казалось, что никто ее больше не замечает. Никто с ней не считается, а только терпит. Мол, живешь, ну и живи. Матерью ты ее еще не назовешь?
Ты, мама, не собирай чего не следует.
А по мне хошь зови. Мне помирать скоро. А она вот кобылицей ржет, молодая.
Ты, мать, жизнь прожила, а ума не нажила. Ходишь, злишься, а за что, сама не знаешь. В чем она перед тобой виновата?
Василиса умолкала, уходила в себя. Однажды после Нового года, когда Василиса ушла в гости, Александра наконец-то осмелилась войти в избу. Сама бы она ни за что даже через порог не переступила. Да ее позвала Таня, чтобы помочь ей разобраться в какой-то выкройке. Они разговорились. Потом Александра выглянула в окно и ахнула. Василиса закрывала за собой ворота. Александра метнулась в дверь, но проскочить незамеченной мимо Василисы не успела.
«Это еще чего? Ах ты, супротивица! В избу захотела? Я тебе сейчас покажу дорожку, я тебе!»
«Меня Таня позвала».
«Мало ей амбара! Мало ей Наськиной половины! Сюда и захотела! Я тебя отважу!»
«Не смей!»
«Я тебе не посмею! Я тебе вторую ногу обломаю!»
«Злишься, да? Хочешь выжить меня? Не выйдет! Все равно он с тобой жить не будет! Он мой! Ты ему не нужна, не нужна, не нужна!»
«Чего? Чего? Кыш, кукша! Кыш, кукша!» «Чтоб больше эта хромая нога сюда не ступала! Покуда я здесь хозяйка, а не она! У меня и без нее кровь порченная! Моя судьба не сладкая была! Вот умру, еще помянете меня!»
Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала. «Сейчас бы квасу попила», — неожиданно сказала Василиса Тане. Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре. Она уже не ворчала, не злилась, а, встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. О случившемся Василиса не вспоминала. То ли чувствовала себя виноватой, то ли просто не хотела бередить душу. Она стала молчаливой, задумчивой. По вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну. Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в 30 километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Сын с радостью согласился и даже собирался ехать за ней. Но она с попутчиками передала, чтобы он не торопился. Переселиться на новое место она так и не решилась. «Везде хорошо, где нас нету. Куды мне теперь трогаться? Помирать скоро надо». В последнее время Василиса привязалась к Тане. По утрам, жалея ее, старалась не греметь посудой, не позволяла ей делать тяжелую работу. Таня часто болела. Заболев, улыбалась грустной и виноватой улыбкой. «Поболей, поболей. Потом детей народишь. Болеть некогда будет. А жизнь, она долгая. Твоя жизнь тоже не сладкая будет. Мужик тебе не золото достался». Потом она шла к Насте и говорила: «Ты бы, Настя, сходила в амбар к этим. У них поди малина есть. Пускай Таня чай с малиной попьет. Скажи Александре своей для Тани». Прошла зима. В марте сбежала под гору талая вода. Запели по дворам петухи. Настиных ребятишек в эту пору домой загонять приходилось ремнем или пряником. Убегут и дверь не закроют. Кому не лень, приходи и все собирай. Мать на работе. Василиса как могла следила. Да разве за всем уследишь? Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома. Открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату. На кровати, зарывшись головой в подушки, лежала Александра и всхлипывала. «Еван как!» — удивилась Василиса. «Плачет!» Она подождала, но Александра все равно не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати. «Слезами горе не зальешь!» Негромко, чтобы только дать о себе знать, сказала Василиса. Александра испуганно вскочила и села на край кровати. «А может, горя-то и нету? У бабы, как у курицы, глаза на мокрое место поставлены». Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом. «Пойдем-ка, бабонька, ко мне. Я самовар поставлю, чай попьем». Александра, отказываясь, замотала головой. «Пойдем, пойдем, не ерепенься. Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего». Она привела ее в дом и усадила у стола. Александра то всхлипывала, то начинала икать. «Не могу, когда бабы плачут. Для меня это нож острый по сердцу. Жизнь как пятак. С одной стороны орел, с другой решка. Все хотят на орла попасть, а того не знают, что и с той, и с другой стороны он 5 копеек стоит. Эх, бабоньки, много плакать будем, сырость пойдет. А от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо?» Она ушла на кухню и загремела там самоваром. «Ну, он чё ли или чё?»
«Нет, это из-за мальчика, из-за сына».
«Ты расскажи, легче будет».
«Легче не будет. Я чай подожду, чтобы запивать. Я так не могу. Ему было 4 годика, совсем маленький. Меня взяли в трудармию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали. Я долго не могла попасть в город, пришла, а их нету».
«Скоро чай будет».
«Маму дорогой ранило. И ее сняли с поезда, а его повезли дальше. Говорили, что в вашу область.
Скоро чай будет.
Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось 10 лет, снился 10-летним. Когда исполнилось 15, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение. Жениться хочу».
А ты?
Я ему отвечаю: «Подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись». «А скоро ты меня найдешь?» — спрашивает он.
«Ой ты!»
«Скоро, — говорю, — сынок, очень скоро». Он и пошел от меня. «Ау!» — кричит: «Мама, ищи!»
Так и ушел?
Ушел.
А не сказал, где искать-то?
Нет.
Спросить надо было, допытаться. Александра бессильно пожала плечами. Они пили чай и разговаривали. Потом разговаривали уже после чая. А через несколько дней, рано утром, Александра зашла к Василисе прощаться.
«Собралась я. Пойду дальше».
«С Богом! Иди, Александра, иди. Земля у нас одна, так и иди по ней. А я за тебя молиться буду». Она вышла проводить ее за ворота и долго смотрела ей вслед, как когда-то в войну, когда провожала ребят.
В то утро Василий впервые пришел к самовару. Василиса налила ему чаю и поставила на середину стола. В последнее время Василий все чаще и чаще жаловался на поясницу. Он сидел на кровати, раскачиваясь, пробуя размять спину. При этом он морщился, кряхтел. На его измученном лице в рыжей щетине блестели капельки пота. Обессилев, Василий ложился и закрывал глаза. Спокойно лежать он тоже не мог и опять приподнимался. Сколько и кого он ни кричал, никто к нему не приходил и не отвечал. После работы к Василию приходил Петр. Пытались вызвать врача. Врач пришел, что-то постукал по пояснице и ушел, как на экскурсию сходил. «Завтра, — мол, — говорит, — приду». Он откидывался к стене и стонал. Через 5 минут опять морщился и просил Петра сбегать за водкой. Петр поднимался, молчал, отыскивал деньги и уходил. После водки Василию в самом деле становилось немножко лучше, и он засыпал. Но потом боль становилась еще сильнее. Она словно злится на свое вынужденное отступление и свирепствовала с новой силой. Наконец-то опять пришла врачиха и сказала, что Василия надо везти в районный центр на рентген. Василий молча согласился. Он устал. Ему хотелось скорее выпить и уснуть, а потом пусть везут его хоть в Москву. Он все вытерпит и все будет делать, как ему скажут. Он прожил немало. Кто-то, видно, не может родиться, пока он здесь. Или просто подошла его очередь. И он теперь задерживает движение. Врачиха уходит, и Василий торопливо наливает себе полный стакан. Выпивает и пытается заснуть. Боль не утихает. Он уже думает о том, скорее бы умирать. Хоть умирать-то и страшно. И вот однажды он позвал Петра, но никто не откликнулся. Он опять позвал, но ни Васьки, ни Петра на дворе не было. Василиса, придерживая в руках край платка, осторожно заглянула в дверь. Василий приподнялся и смотрит на нее. Василиса перешагивает через порог и останавливается. «Подойди, Василиса», — сказал Василий. «Захворал, что ли?» — спрашивает Василиса от порога. «Да чую, смерть моя близка. Ты подойди, попрощаемся». Она осторожно подходит и садится на край кровати. «Плохо мы с тобой жили, Василиса», — шепчет Василий. «Это я во всем виноватый». «Совсем неплохо», — говорит Василиса. «Дети выросли, работают». «Да нет, плохо, Василиса. Стыдно ведь перед смертью-то!» Василиса подносит к губам край платка и наклоняется над Василием. «Ты что это выдумал-то, Василий? Чего это ты выдумал-то помирать?» «Ой, Василиса, на мне твои слезы капают, вот опять...» Он закрывает глаза и улыбается. «Ну чего это ты выдумал-то, Василий? Боже мой, грех-то какой!» Она трясет его за плечи. Он открывает глаза и говорит: «Давай попрощаемся, Василиса». Он подает ей руку. Она пожимает ее и, всхлипывая, поднимается. «А теперь иди», — говорит он. «Теперь мне легче стало». Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улыбается. Она всхлипывает и выходит. Он улыбается, лежит и улыбается. Стоит тихий, словно перед дождем день. В такой день хорошо пить простоквашу, не очень холодную и не очень теплую, и смотреть в окно, что происходит на улице.
Вы слушали заключительную часть радиопостановки по мотивам рассказа Валентина Распутина «Василий и Василиса». Всего вам доброго, помогай всем Господь!